Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов о феномене молитвы. Чем молитва отличается от выпрашивания чего-то у Бога, а от обращения к некой высшей могущественной силе из чувства страха, а от магической попытки управлять этой таинственной силой? К этим вопросам в своей книге «Аксиомы религиозного опыта» обращается русский философ Иван Ильин. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Человек идет верным путем к Богу не тогда, когда он вожделеет, боится или выпрашивает себе земное благополучие, и не тогда, когда он ищет власти и предается магии, и не тогда, когда он силится понять Бога рассудком или вообразить Бога земным воображением, и не тогда, когда он жаждет гипнотического подчинения и решает заставить себя уверовать в то, что ему предпишет избранный им или навязавшийся ему авторитет, но тогда, когда он свободно и цельно любит совершенство и лучом своей любви видит это сущее совершенство в Боге. Любовь к совершенству совсем не есть пустое слово, аффектированная фраза или сентиментальная выдумка, но живая реальность и притом величайшая движущая сила человеческого духа и человеческой истории. Поколение людей, которому это чувство чуждо и непонятно, есть поколение мертвое, слепое и обреченное. Все основатели великих духовных религий – Конфуции, Лао-цзы, Будда, Зороастр, Моисей – были движимы этим чувством. А христианину достаточно раскрыть Евангелие и начать чтение его для того, чтобы убедиться, что все обращавшиеся ко Христу верою узнавали его лучом этого чувства. Этому противостоят другие пути и другие акты. Страх есть по существу своему чисто отрицательное движение души, чувство опасности, угрожаемости, отвращения и бегства. Это есть как бы душевная спазма растерянного и беспомощного существа, судорога уничтожаемости, ведущая к унижению и удобо превратимая в ненависть. Страх силен в «нет» и немощен в «да». Строить религию на страхе значит также исключить из нее начало духа, призванного к преодолению страха, и начало достоинства, несовместимого с унижениями инстинктивного ужаса. Поэтому религиозный акт, построенный на страхе, как это мы видим у первобытных людей, ведет по ложным путям. Не следует понимать религию как выпрашивание себе у Бога земного благополучия. Безразлично, будет ли то заклинающе-связующая формулярная просьба римского язычника или смиренная просьба христианина. Самая сущность такого выпрашивания полагает всю тяжесть отношения человека к Богу на личный интерес просящего. Человек обращается к Богу своей корыстью, он просит в пределах своего скудного и тесного горизонта и измеряет отношение Бога к себе, просящему, удовлетворением или неудовлетворением своего подслеповатого желания, с тем, чтобы благодарить или роптать в зависимости от ответа. Все иные, более бескорыстные, духовные, возвышенные и углубленные мотивы – любовь, созерцание, радость, благодарение за все, очищение, восхождение к совершенству, восприятие благодати, единение – отступают или исчезают совсем, и слишком человеческое становится мерой религиозного опыта. Да и знает ли человек, о чем ему следует просить, в чем его сущее благо? И не прав ли был Сократ, этот христианин, не дождавшийся Христа, просивший у Бога не посылать ему просимого, если оно не ко благу, и посылать ему нежеланное, если оно составляет его истинное благополучие? Замечательно, что молитва Господня «Отче наш» содержит ряд прошений, но все просьбы покрыты приятием воли Божией, а единственное прошение, с виду относящееся к земным благам, о хлебе насущном, при точном рассмотрении греческого первоисточника, имеет в виду хлеб надсущный, то есть свыше исходящий, и разумеет питание духовное. Человек, просящий о земных благах, совершая действия в высшей степени понятные и естественные, может быть даже психологически неизбежные. Но не предполагает ли это действие чрезмерную компетенцию, чрезмерное ведение у человека и недостаточное ведение, предведение у Бога? Так как если бы Божие попечение нуждалось в указаниях и напоминаниях, а человеческое разумение могло бы ведать пути и судьбы. Вот откуда у истинно религиозного человека при каждом таком прошении бывает смутное чувство собственного малодушия, побуждающее его добавлять «Ну да будет воля Твоя». Ибо всякое прошение необходимо предполагает, что Бог может и не послать человеку просимого им блага, и притом потому, что его истинное благо ведомо единому только Господу. Вот почему встречаются люди тонкого и глубокого религиозного опыта, которые просят только о такой помощи, которая необходима не для личного счастья, а для осуществления Божьего дела на земле. Они просят только о том, что лежит за пределами их личных сил, напряженных и использованных до последней степени. И просят о ней только тогда, когда знают себя, идущими по правому пути. В остальном же просят только о дарах духа и любви. Человек, добивающийся в жизни магической власти и думающий прийти к этому на путях религиозного опыта, идет неверным путем. Магия и религия не одно и то же. Они различны и тогда, когда в магии появляются элементы религиозные, а в религии магические элементы. Магия ищет сверхчеловеческой силы и власти, и притом через приобщение к таинственным сферам и стихиям, независимо от их духовного качества и достоинства. Магия ищет не Бога и не живого отношения к Нему, она ищет могущество. И не Бога всемогущего, созерцаемого в смирении и преклонении, а богоравного могущества для человека, протягивающего руку к власти, от гордости и самовозвеличения. Поэтому магия есть действие не религиозное, а демоническое. Оно движется не по пути духа, то есть качества и совершенства, а по пути силы и власти. Тот, кто желает силы во что бы то ни стало, не может считаться с качеством и происхождением этой силы, с ее достоинством и природой. Путь совершенства и совершенствования труден и узок, он не обещает власти и требует аскезы, отречения, смирения и, вероятно, страданий. Поэтому властолюбец выбирает иной путь, ведущий мимо совершенства и мимо духа. Он готов принять власть от темных тайн и от злых стихий. Он обращается к подспудным, инстинктивно животным зарядам природы и к мрачным, преступно посягающим энергиям сатанинского характера. Во всем этом обнаруживается противорелигиозная сущность магии. Она бездуховна, безразлична к божественному, горда, посягающа, безлюбовна, аморальна. Она обещает свободу под видом власти. Но свобода эта мнимая, ибо достигнутая власть оказывается временным преимуществом в земных делах, пожизненным богатством, способностью к магическому чудотворению, государственным могуществом, неотвратимой красотой, шапкой-невидимкой, неистощимой сумой и тому подобным, и в то же время вечным порабощением духа злу. Здесь свобода скрывает за собой рабство, а власть — погибель. В этом основной смысл искушений Христа в пустыне. Искуситель предлагал ему дары магии и был отвергнут. Всякий магик ищет богоподобной силы и власти, и притом любой ценой. Но не всякий, ищущий силы и власти, вступает на путь магии, ибо есть сила, которая от духа, его действие, его проявление, его дар, и есть власть, которая от Бога приемлется, Богом даруемая, ради его дела приемлемое и в служении ему осуществляемое. Иными словами, настоящая духовная религиозность несет человеку свои великие дары, дары благодати, которые не ищутся человеком в качестве земной силы и власти, не ищутся им во что бы то ни стало и на любых путях, и не являются с его стороны предметом демонического посягательства. Харизматические дары приемлются в смирении и не даются самомнительным гордецам. Об этом известно достаточно в монашеской практике. Поэтому можно сказать, всякое самосильное посягательство на сверхчеловеческую силу, ведущее человека к тайнодействию и тайноборчеству, уводит его от подлинного религиозного опыта.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». В нашей сегодняшней программе собеседники не раз уже говорили о проблеме суеты, о том, как совместить внутреннюю обращенность к Богу и безудержный ритм жизни в большом городе. Говорили пастыри о том, что напряжение и отчаяние могут стать не препятствием к молитве, а наоборот, трамплином для обращения к Богу. Примечателен сам ход мысли. Нечто негативное, чувство неустойчивости и страха обращается в позитив, в повод утвердить свою веру. Наш следующий собеседник заставляет задуматься, что в такой логике вообще есть нечто характерно христианское. Христианство парадоксально по своей природе. В нем сочетается несочетаемое. Бог стал человеком, смерть на кресте символизирует победу над смертью и вечную жизнь и так далее. А покаяние, признание собственной вины, собственных ошибок ведет не к уничижению человека, а к тому, что становишься ближе к Богу, ближе к радости. Об этом приглашает поразмышлять известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии одной из его радиобесед.
Нигде, пожалуй, не раскрывается с такой очевидностью, с такой глубиной разница между религиозным и нерелигиозным восприятием человека, как в подходе к вине, к раскаянию, к прощению. Мы, верующие, ежеминутно призываемся к раскаянию. Даруй мне зреть моя прегрешение. Дай мне увидеть мои грехи, говорит главная великопостная молитва. И этот призыв к самоуглублению, к самооценке, коренной внутренней перемене составляет первичную сущность и назначение Великого Поста. Что это значит? Это значит, что по христианскому восприятию и жизни, и человека, человек живет не так, как надо, не на том уровне. И это значит также, что он может изменить свою жизнь, если он раскается, если увидит он свою жизнь и самого себя в свете подлинного смысла, подлинного назначения и мира, и себя самого, и существования в целом. Казалось бы, нечто похожее найти можно и в нерелигиозном подходе к человеку. Вот годами, десятилетиями слышим мы о самокритике, и у всех еще в памяти эти невероятные судебные процессы, когда люди, занимавшие самые высокие посты в обществе и в государстве, публично смешивали себя с грязью, обвиняли сами себя в самых страшных и невероятных преступлениях и чуть ли не умоляли своих судей приговорить себя к смертной казни. Разве это не раскаяние? Задаешь этот вопрос и сразу чувствуешь его нестерпимую фальшь. Как и во всем другом, тут не раскаяние, а какая-то кошмарная на него карикатура. Нечто столь безжизненное, бесчеловечное, каменное, что вместо облегчения испытываешь почти мистический ужас. В чем же дело? Ведь на поверхности сходство полное. И тут, и там человек будто бы увидел и понял, что ошибался, и нашел в себе мужество эту ошибку признать, и признать открыто перед всеми. И здесь, и там самооценка, то есть рассмотрение своей жизни в свете некоего высшего о ней закона. Но вот, если вдуматься, вглядеться, вслушаться, от этого сходства ничего не остается и являет свой страшный лик, как уже только что сказано, карикатура. И, может быть, легче всего понять, в чем сущность этой жуткой карикатуры, если вспомнить, как сравнительно недавно происходил процесс так называемой реабилитации. И возвращались после страшных, потерянных, загубленных лет осужденные из так называемых исправительно-трудовых лагерей и тюрем. Вдруг оказывалось, что все эти публичные самоосуждения и покаяния ничего не значили, что все это было одной сплошной трагикомедией. А было это так потому, и это, конечно, самое главное, что на деле-то никакого высшего закона, который действительно мог бы явить всю правду, пролить весь свет, явить всю сущность, нет и не было. А были всего лишь споры о тактике на данном отрезке. Была борьба за власть, была грызня с неизбежным выводом, горе побежденным. А потом реабилитировали побежденных и осудили победителей. А потом снова начали осуждать реабилитированных и реабилитировать осужденных победителей. И так без конца, в кровавой и тупой бессмыслице, в которой особенно бессмысленно, особенно страшно звучат слова «самокритика», «самоосуждение». Ибо разница, огромная коренная разница между этим безрелигиозным, с позволения сказать, покаянием и религиозным в том, что первое деградирует и унижает человека, а второе очищает и поднимает его. В первом случае судьи как бы говорили человеку: «Признай, что ты подлец и лгун». И осужденный говорил: «Да, вы убедили меня, и я признаюсь в том, что я подлец и лгун». Во втором же случае, в случае религиозного раскаяния, кто-то бесконечно высокий и чистый и любящий говорит человеку: «Ведь ты Сын Божий, ты образ неизреченной славы самого Бога, ты бесконечно драгоценен и бесконечно любим. Почему же ты оскверняешь и разрушаешь эту свою духовную красоту и высоту? Почему не то, что ты есть?» И вот падает человек ниц перед этой святыней и чистотой, и добром, и красотой, и возвращается к ним всем существом своим и возрождается. И больше радости на небе об одном грешнике кающемся, чем о 99 праведниках. Тут, следовательно, все исходит из бесконечно высокого замысла о человеке. И именно о каждом человеке, не о человеке вообще. Все направлено к тому, чтобы нашел он сам в себе эту высоту и чистоту и красоту, и вернулся к ним, и была бы радость. Там же только черная безжалостная месть и расправа, где заранее, заведомо нет ничего, что стоило бы любить, что заслужило бы восхищение и одобрение. Винтик без личной машины плохо исполнил свое назначение. Выкинуть его вон и заменить другим. А чтобы другим винтиком неповадно было, покрыть его вдобавок грязью, заставить его самого себя покрывать грязью. И в том-то и все дело, что в религиозном подходе к человеку нет, не может быть вот этой замены. Никто незаменим, ибо всякий и каждый неповторим. И тут раскаяние ведет к осуществлению, к раскрытию этой незаменимости, и потому очищает, возрождает и радует. Там же только месть, только черная ненависть, только страх и путь в небытие. И думается мне, что в эти великопостные дни, когда верующие опять начинают сосредотачивать свое внимание на раскаянии, на покаянии, так важно понять, что тут, в этом раскаянии, в самом центре, в самом сердце всего, стоит тот высокий замысел о человеке, который разрушается, ниспровергается, деградируется бесчеловечной идеологией, царящей в нашей стране. «Даруй мне зреть моя прегрешение. Дай мне увидеть мои грехи. Не чужие, а мои. И это значит, дай мне увидеть самого себя в том самом свете, в той правде и в той любви, в которой и для которой я создан». Так раскаяние ведет к восстановлению человечности нас.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о феномене молитвы и в целом об отношениях человека и Бога, какими их видит христианство. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».